Просто нет покупателя. Никто не поможет вам поймать последний мяч, какую бы цену вы за это ни предлагали. Конечно же, есть масса просто-напросто шарлатанов, объявляющих себя покупателями. И я не говорю, что с ними нельзя договориться так, чтобы извлечь некоторую выгоду. Можно. Это принесет вам успех, деньги, поклонение толпы. Но все это напрасный труд. И будь вы Микеланджело, Гёте, Моцарт, Толстой, Достоевский или Мальро, все равно умрете с чувством, что всю жизнь были простым бокалейщиком. После вышесказанного я, конечно же, продолжаю упорствовать. Порой бывает, что я выхожу на склон над заливом Сан-Франциско и средь бела дня на виду у всех жонглирую тремя апельсинами. Это все, что я теперь могу. Это не вызов, просто самоутверждение. Я видел, как великий Растелли, одной ногой стоя на горлышке бутылки, крутил другой согнутой ногой два сарсо, держа при этом на носу трость, на трости шар, на шаре стакан воды и одновременно жонглировал семью шарами. Мне казалось, что я наблюдал момент бесспорного самообладания, миг наивысшей победы человека над самим собой. Но Растелли умер через несколько месяцев, в отчаянии уйдя с арены и так не дойдя до восьмого шара, последнего, единственного, который имел для него смысл. Думаю, если бы мне довелось склониться над умирающим, он бы толком объяснил мне все это, и, учитывая, что в ту пору мне было только 16, помог бы избежать напрасных усилий и поражений в жизни. Мне было бы очень жаль, если из всего вышесказанного вы заключили, что я был несчастлив. Это было бы прискорбной ошибкой. Я познал и до сих пор испытываю неслыханные радости. Так, например, я с детства люблю соленые огурцы. Не корнишоны, а огурцы. Настоящие, единственные и неповторимые, те, что зовутся огурцами в России. Я всегда и всюду нахожу их. Я часто покупаю себе фунт огурцов, устраиваюсь где-нибудь на солнышке на берегу моря или где-нибудь на тротуаре или скамейке, откусываю огурец и бываю счастлив. Я продолжаю сидеть на солнышке с умиротворенным сердцем, дружелюбно поглядывая на предметы и людей и понимая, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить, что счастье существует. Стоит только найти свое истинное призвание и с полным самопожертвованием посвятить себя человеку, которого любишь. Мать взволнованно и благодарно наблюдала за моими усилиями, готовая в любой момент прийти мне на помощь. Когда мама возвращалась домой, таща под мышкой какой-нибудь потрепанный ковер или купленную по случаю лампу, которую надеялась выгодно перепродать, и, входя в мою комнату, заставала меня в процессе жонглирования, то она понимала мотивы моего ожесточения. Она садилась, смотрела, как я жонглирую, и предрекала мне: «Ты станешь великим артистом. Это говорит тебе твоя мать». Ее предсказание чуть было не сбылось. Наш класс решил поставить в школе спектакль, и после строгого отбора главную роль в драматической поэме Мицкевича «Конрад Валенрод» поручили мне, несмотря на сильный русский акцент, с которым я говорил по-польски. На конкурсе я победил случайно. По вечерам, закончив дела и приготовив ужин, мать заставляла меня репетировать часа два напролет. Она выучила мою роль наизусть и сначала сама проигрывала ее мне, чтобы настроить меня на нужную волну. Мама с чувством декламировала, после чего предлагала мне повторить текст, имитируя ее жесты, позы и интонации. Речь была на редкость драматичной, и к 11 часам вечера выведенные из себя соседи начинали раздражаться и требовать тишины. Но моя мать не была женщиной, идущей на поводу, и в коридорах вспыхивали незабываемые сцены, когда, все еще находясь под впечатлением благородной трагической поэмы великого поэта, она превосходила самое себя в брани, оскорблениях и пламенных тирадах. Результат не заставил себя долго ждать, и за несколько дней до представления нам пришлось переехать декламировать в другое место. Мы поселились у родственницы моей матери в квартире, принадлежавшей адвокату и его сестре-дантистке. Сначала мы спали в приемной, потом в кабинете, и каждое утро нам приходилось освобождать место перед приходом клиентов и пациентов. Наконец состоялся спектакль. И в этот вечер я одержал свою первую победу на подмостках. После спектакля мать, все еще потрясенная аплодисментами и заплаканная, повела меня в кондитерскую лакомиться пирожными. У нее осталась привычка держать меня за руку, когда мы шли по улице, и поскольку мне было уже 11,5 лет, то я страшно неловко себя чувствовал. Я все время старался под каким-нибудь благовидным предлогом незаметно высвободить свою руку и затем как бы забывал вернуть ее. Но мама вновь крепко брала меня за руку. Днем улицы неподалеку от Познанской кишели проститутками. Особенно много их было на улице Хмельной. И мы с матерью были излюбленным зрелищем для этих славных девушек. Всякий раз, когда мы, держась за руки, проходили мимо них, они почтительно сторонились и отвешивали матери комплименты в мой адрес. Когда же я шел один, они часто останавливали меня, спрашивали о моей матери, интересовались, почему она не выходит замуж. Дарили мне конфеты, а одна из них, рыжая, худенькая и малорослая, с колесообразными ногами, всегда целовала меня, после чего просила у меня платок и старательно вытирала мне щеку. Не знаю, каким образом на улице распространился слух, что я играю главную роль в школьном спектакле. Подозреваю немного свою мать. Во всяком случае, по пути в кондитерскую девушки окружили нас, взволнованно спрашивая, какой нам оказали прием. Моя мать не стала понапрасну скромничать, и после этого всякий раз, когда я проходил по Хмельной улице, на меня дождем сыпались подарки. Они дарили мне крестики, медальоны святых, четки, перочинные ножи, плитки шоколада и статуэтки Богоматери и часто затаскивали меня в расположенную неподалеку уютную колбасную, с восторгом глядя, как я объедаюсь солеными огурцами. Наконец мы очутились в кондитерской. И когда после пятого пирожного я начал слегка отдуваться, мать вкратце изложила мне свои планы на будущее. «Наконец-то у нас в руках есть что-то конкретное. Талант налицо, путь намечен, и следует идти по нему дальше. Я стану великим артистом, женщины будут умирать от любви ко мне, у меня будет большой желтый автомобиль с открытым верхом и контракт с Уфа». Немецкая компания по производству и прокату кинофильмов, основанная в 1917 году. На этот раз удача была в наших руках. Мы были у цели. Еще одно пирожное мне, стакан чаю матери. В день она выпивала 15-20 стаканов чая. Я слушал ее, как бы это сказать, я слушал ее сдержанно. Признаюсь без хвастовства, что успех не вскружил мне голову. Мне было всего лишь 11,5 лет, но я уже решил, что стану умеренным и уравновешенным французом. В тот момент единственно конкретной вещью, которую я видел перед собой, были пирожные, и тут уж я не пропустил ни одного. И правильно сделал. Так как моя грандиозная театральная и кинематографическая карьера так и не состоялась. Однако не грех было попробовать. Много месяцев подряд мать рассылала мои фотографии директорам всех варшавских театров, а также в Берлин, в Уфа, с подробным описанием огромного театрального успеха, который я одержал в главной роли в «Конраде Валенроде». Она даже добилась для меня прослушивания у директора «Театр Польский», изысканного и куртуазного господина, который вежливо слушал, пока я, выставив одну ногу вперед и подняв руку, изображая позу Роже де Лиля, поющего Марсельезу, с энтузиазмом декламировал у него в кабинете бессмертные стихи польского барда с сильным русским акцентом. Я страшно волновался и, пытаясь скрыть это, завывал все громче. В кабинете присутствовало еще несколько человек, которые, казалось, были сильно поражены, и в этой атмосфере, явно лишенной теплоты, я, по-видимому, не мог полностью использовать все свои возможности, так как феерический контракт мне не был предложен. Все же меня дослушали до конца, и когда, приняв яду, как этого требовала роль, я в агонии свалился к ногам директора, корчась в страшных конвульсиях, а моя мать победоносно оглядела присутствующих, он помог мне подняться и, удостоверившись, что я не причинил себе никакого вреда, так быстро исчез, что я до сих пор удивляюсь, как это ему удалось и через какую дверь он вышел. Только 16 лет спустя я вторично поднялся на подмостки и совсем перед другой публикой, среди которой самым любопытным зрителем был генерал де Голль. Это произошло в сердце экваториальной Африки, в Банги, в Убанги-Шаре, в 1941 году.